Сетевизор.
Часа и 6 минут в Москве. Добрый вечер всем. В студии Алексей Дурновой, Инесса Землер, наш звукорежиссер Николай Котов и программа «Синхронный шаг».
И в этой программе мы проживаем 25 лет нашей новейшей истории. У нас сейчас на дворе 93-й год.
Напомню, что каждому году мы посвящаем по две программы. В первой мы вам напомнили об основных событиях, людях и фактах.
Ну а в следующем будем слушать ваши воспоминания и дарить вам подарки за победу в викторине «Угадайки».
Ну и в первой информативной программе вы тоже примете участие вашими смс-ками, а также участием в голосовании.
Подключайтесь прямо сейчас.
Можете ли вы сказать, что 1993 год стал поворотным в вашей жизни?
Если да, в вашей собственной жизни 93-й год стал поворотным, то ваш телефон 8-495-660-06-64. Если нет, ничего особого судьбоносного не произошло, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
93-й год стал поворотным в вашей личной жизни. 8-495-660-06-64. Нет, он таким не стал. 8-495-660-06-65. Ну а пока вы голосуете, об основных событиях в России 93-го года напомнит Марина Королева.
Ну и годок.
В течение всего года в стране развивается конституционный кризис, противостояние президента и парламента. Верховный совет пытается отрешить Бориса Ельцина от власти. Проводится всероссийский референдум, который запомнился по агитационному набору ответов «да», «да», «нет», «да». По его итогам сохраняется соотношение сил, потому что результаты голосования получились «да», «да», «нет», «нет». Россияне высказались против досрочных выборов президента и роспуска Верховного совета, оказав доверие правительству и его экономическим реформам. Первомайская демонстрация и столкновение левой оппозиции с подразделениями милиции и ОМОНа на Гагаринской площади. Указ номер 1400, двухнедельная блокада, а затем штурм Белого дома. Арест вице-президента Рудского и председателя Верховного совета Хасбулатова. Запрет ряда партий и газет. Референдум с принятием новой конституции, избрание первых Государственной думы и Совета Федерации. В перерывах между стычками президента с парламентом в Москве проходят встречи глав государств СНГ, на которой 7 из 9 республик подписывают устав Содружества. Отказываются ставить свою подпись Украина и Туркмения. Учреждены РАО «Газпром» и нефтяная компания «ЮГОС». Выходит в свет первый номер газеты «Сегодня», создается холдинг РБК, начинают вещание телекомпании НТВ и ТВ-6 «Москва». Россия и США подписывают договор СНВ-2. Стороны взяли на себя обязательство сократить число имеющихся у них ядерных боеголовок на 2/3. Пост номер 1 в России перенесен от мавзолея Ленина к могиле неизвестного солдата. В стране отменяются прописка и уголовное преследование за мужеложство. Вводится в действие закон о въезде и выезде, принятый еще 2 годами ранее до развала СССР. Мэр Москвы Юрий Лужков своим распоряжением восстанавливает исторический герб города. Правительство принимает решение отпустить в Москве цены на хлеб. Курс доллара впервые пересекает отметку 1000 рублей. В стране проводится денежная реформа по обмену денежных знаков 1961-92 годов на купюры нового образца. Целью реформы была заявлена борьба с притоком денег из бывших советских республик, поскольку те начали печатать дензнаки самостоятельно. Госбанк более не контролировал эмиссионные процессы. По факту обмен принял конфискационный характер. Он проводился летом. Многие люди не успели обменять свои наличные сбережения, а общая сумма и срок обмена были ограничены. Характеристика, которую дал реформе премьер Виктор Черномырдин, его знаменитый афоризм: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Сборная России по хоккею выигрывает чемпионат мира.
Эхо Москвы.
Ну и мы отправляемся в магазин. Хлеб после введения свободных цен, батон белого стоит около 200 рублей, буханка черного от 220. Водка. Бутылку можно купить за 2139 рублей. Джинсы покупали и за 10 тысяч тогдашних рублей, и за 35 долларов в магазине «Монтана» на Арбате, и за 100 долларов родной «Левис».
Пустячок, а приятно.
В 93-м году российский рынок. Появилась еда, и что появилось? Конечно, появился Гербалайф. Вот это и есть наш пустячок. Ну, а мы сейчас останавливаем голосование. Почти больше, чем две трети, почти 70% из тех, кто нам позвонил, сказали, что 93-й год стал поворотным в его личной жизни. 30% сказали, что ничего особенного в жизни не произошло.
Как не спросишь, все получается за поворотный год. Вот уже
а это потому, что, год а это потому, что ты телевизор не смотришь, здесь противоположные результаты. Всего 33% сказали, что год стал поворотным, и 67% сказали, что ничего особенного такого в общем-то, и не произошло. Ну, а теперь мы, наверное, подробнее осветим ключевое событие, событие 93-го года.
Крупным планом.
Политический кризис. Он начал развиваться еще в прошлом, 92-м году, когда противоречия между президентом и парламентом по вопросу о проведении экономических реформ приняли неразрешимый характер. Все это время Верховный Совет вносит в Конституцию изменения, которые уменьшают полномочия президента. При этом депутаты не слишком следят за внутренней логикой основного закона страны. Ряд положений по итогам правок противоречат друг другу. К марту 93-го противостояние уже не зависело ни от инфляции, ни от правительства. Принимается решение о проведении референдума. На голосование выносятся 4 вопроса. Первый. Доверяете ли вы президенту Ельцину? Второй. Одобряете ли вы социально-экономическую политику президента и правительства? Третий. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента? И четвертый. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов народных депутатов? Конституционный суд при этом оговаривает, что для принятия положительного решения по вопросам, связанным с досрочными выборами, необходим ответ «да» более половины от общего числа избирателей, а не только тех, кто примет участие в референдуме. В итоге вместо желаемого результата «да, да, нет, да», помним все, да, этот слоган, власть получает ответы «да, да, нет, нет». 1 мая демонстрации левых патриотов заканчиваются столкновениями с милицией. 21 сентября Борис Ельцин подписывает указ номер 1400, который предусматривает роспуск Верховного Совета и съезда народных депутатов. Назначает выборы в новый парламент, Государственную Думу. Это, по идее, должно привести к автоматическому импичменту. В Конституции за год до этого был внесен запрет на подобные действия президента. Однако на стороне Ельцина силовые структуры и многие политические силы. По факту именно он управляет страной и ситуацией. На стороне депутатов при этом признанный ими вице-президент Рудской и ряд решительно настроенных левых организаций. Ключевые фигуры этого фланга сидят в Белом доме, где в то время располагался Верховный Совет. Коммунальные службы отключают здание свет, прекращают обслуживание других систем. Осада продолжается 2 недели. В начале октября ситуация выходит из-под контроля. Столкновение на Смоленской, отряды под управлением Альберта Макашова направляются на штурм мэрии и Останкино. В центре Москвы завязывается бой, который продолжается примерно 1.5 дня. Белый дом штурмует войска с применением бронетехники. Стрельба из танков идет по помещениям 5-6 этажей. Депутаты прекращают сопротивление. Рудской, Хасбулатов и некоторые другие арестованы. За эти дни, по официальным данным, погибли порядка 150 человек. Валерий Зорькин уходит в отставку с поста председателя Конституционного суда. Борис Ельцин назначает референдум по вопросу о принятии новой Конституции. Ее проект будет опубликован чуть позже в прессе. 12 декабря проходит голосование. Конституция принята. Избраны Государственная Дума и Совет Федерации первого созыва. Да-да, Совет Федерации у нас первый созыв избирался, о чем в действующей Конституции есть специальная оговорка. Неожиданную и непрогнозируемую победу с огромным отрывом одержала ЛДПР. На втором месте правительственный блок «Выбор России», на третьем с незначительным отставанием КПРФ. Организованное для празднования победы пропрезидентских сил телеторжество «Политический Новый год» оборачивается полным фиаско, который самым ярким образом охарактеризовал публицист Юрий Корякин.
Я не верю количествам, числам, а верю только качеству. Я формально поздравляю Зюганова и Жириновского с количеством, но я думаю только об одном. Я думаю, Солженицын, Сахаров, Аверинцев, Виктор Астафьев проголосовали бы за этих. Россия, одумайся, ты одурела. Больше мне нечего сказать.
Браво.
Вот таким образом был завершен кризис, который длился в общей сложности больше года. Принятая тогда Конституция действует и сейчас, хотя уже с рядом изменений, в том числе и принципиальных. Мы предлагаем вам слать смски на наш портал +7 985 970 45 45, что вы запомнили о тех днях. Ну а пока своими воспоминаниями с нами поделится Татьяна Фельгенгауэр.
Мемуары – это воспоминания. Я начинаю писать воспоминания.
В 93-м году мне было 8 лет, я была прекрасным, счастливым ребенком, жизнь которого была полностью подчинена музыкальной школе при консерватории. Жила я в городе Ташкент, это Узбекистан, и, понятное дело, все там было совершенно по-особенному. Вообще, сколько я себя помню, президентом у нас всегда был Ислам Каримов, и вот в моем понимании никакой другой власти не существовало. Помню, я очень странные деньги у нас были. Их надо было вырезать из листов А4. Суммы, я уж не знаю, что там было с финансовой политикой у властей, но то, что люди ходили с листами и ножницами в магазин, я помню очень хорошо. В Москву мы приезжали несколько раз в год в гости к маме, которая училась в аспирантуре, и Москва каждый раз была таким царством, государством, каким-то другим миром, с другим президентом, с другим всем, с другой едой в первую очередь. Понятное дело, в Узбекистане не было вообще никакой гастрономии, там типа сыр, колбаса. Но все компенсировалось фруктами, овощами, наличием мяса и фантастическими кулинарными способностями бабушки. Поэтому для меня странный продуктовый набор Москвы всегда был чем-то таким интересным, непонятным. Я вообще не понимала, что это, откуда, как это едят, как это передо мной насыпали. Это мои родители очень любят мне рассказывать историю. Насыпали целую гору таких мелких-мелких креветок. Я вообще эти креветки первый раз в жизни видела. И надо сказать, что я испытала шок, потому что вот эти вот черные выпученные глаза, которые на тебя смотрят, и это еще надо чистить, и оно такое все какое-то... И мой отчим, Павел Фельгенгауэр, известный всем как журналист, а для меня он отчим в первую очередь, он говорил: «Дети, чего вы не едите креветки? Ваша мама их так любит». И, в общем, как-то так это все было очень непонятно и очень далеко. Вот эта вот Москва одновременно и чужая, и своя. А в Ташкенте ничего не менялось. Там... И до сих пор Ислам Каримов. Единственное, что, конечно, повырубали все деревья, к сожалению. Но тогда это был солнечный, зеленый, счастливый город с очень странными деньгами.
Эхо Москвы.
Воспоминания Татьяны Фельгенгауэр о Москве и Узбекистане.
И о креветках.
Я, Михаил нам пишет из Домодедова. В школу я пошел, пишет он, в 93-м году. Помню, в дни расстрела парламента наша учительница очень взвешенно, спокойно. И как взрослым говорила нам о текущих событиях. Самих слов не помню, но ощущение взвешенности и рассудительности осталось. Спасибо Валентине Павловне за него. Я вот только правда, не люблю термин «расстрел парламента». Мне кажется, что он немножко вводит в заблуждение.
Ты знаешь, я думаю, что еще многие-многие поколение историков и аналитиков будут спорить о терминах. Мне тоже этот термин кажется не совсем верным. Но, опять же, как я говорила в нашей программе «Ходром», мы с тобой здесь не претендуем ни на историческое исследование, ни на четкие акценты, что правильно, а что неправильно. Мы вспоминаем и призываем вспоминать вас.
Вот смотри, Владимир пишет: «Друг ФМИ получил пулю из АК 3 октября в спину. Жив».
А Александр из Томска бросил работу, в МВД не платили, подался в челноки. Александр, а не напишите, чем сейчас-то вы чем занимаетесь? Большим олигархом стали? Многие начинали, между прочим, с челночества именно в те годы.
Я, кстати, помню, пока ждем смс-ок, что вот в воскресенье, вот такое самое апогейное, вот за просто несколько часов до начала вот кошмара октябрьского, по телевизору показывали матч «Спартак-Ротор», трансляция которого прервалась минуте на 70-й, потому что как раз начался штурм Останкино и стало уже не трансляция.
Вот, кстати, я не помню, ты или Женя Бунтман вспоминал, что самое большое, вот что, нельзя простить тем, кто отключил трансляцию, это вот как раз вот этот матч «Спартака».
Что «Ротор» гол забил, и сразу раз, и мы подумали с папой, я подумал, мне было сколько, 8, я подумал, что вот, правильно, «Спартак» пропустил, сразу телевизор выключили.
Гулял на свадьбе у Кумовьев. 31.12.93 родился мой крестный сын Евгений. Пытался вернуть любимую. С коллегами-медиками были в азербайджанской кухне. Отмечали день медика. Шашлык, окрошка, свежий воздух. Окрошка очень вкусная. Кумовьями мы стали в 94-м. Был на сольнике Аллегровой. Классно. Дмитрий.
Набор воспоминаний получился. Пытался вернуть любимую. С коллегами-медиками были в азербайджанской кухне. Я сначала думал, а как это связано? Азербайджанской кухней возвращение любимой.
Да-да-да. Так, 93-й год плохой, вспоминает человек, который подписался АЕ. У меня собака пропала.
Да, в самом деле. А вот ты читала Александру, у которого мама ушла из промсвязи?
Нет, не читала.
Уж мама ушла из промсвязи реализатором на рынок, пишет Александр. Через полгода сама открыла точку и подарила мне Дэнди. Александр, я вас понимаю, Дэнди это было счастье, это приставка игровая.
Приставка, небось, к телевизору, да?
Да, да, игровая приставка.
Не кажется...
Супер Марио.
Сейчас задам этот вопрос наповал. А не кажется ли тебе, Алексей, что пора переходить к телевизору?
Да, пора переходить к телевизору.
Я тебя попереключаю.
В самом деле, как раз в 93-м году ведь появилась у российских телезрителей возможность переключать еще больше, чем раньше, потому что в 93-м свое вещание начал новый канал НТВ, что расшифровывается как независимое телевидение. Его создавали работавшие прежде на Первом канале Останкино Евгений
Киселев. Сейчас, извини, секундочку, я тебя перебью. Вот независимое телевидение, это тоже были споры. Есть легенда, что основатели говорили, что... Расшифровки нету. Вот НТВ и НТВ. А дальше расшифровывайте, как хотите.
В начале 2000-х переводили, как расшифровывали, как «Не твое, Вова». Ну, пока искали место новому телеканалу, он там потом начал вещание, так сказать, в рамках четвертого с 6 до 23, потом занял всю эту частоту. Но пока искали место, получилось так, что некоторые программы НТВ выходили в эфир на других каналах. То есть программы были, а телеканала не было. И вот так вот было с итогами. Их впервые запустили в октябре 93-го на Пятом канале. Ну, к слову, до этого итоги немного выходили еще и на Первом канале, но по признаниям самих создателей, вот те итоги Первого и те и итоги Пятого, на самом деле совершенно разные передачи, которые, в общем, объединяло это только название.
И слушай, а давай произведем замер.
Давай.
Вы в 93-м году смотрели программу «Итоги» с Евгением Киселевым?
Да.
Если смотрели, то ваш телефон... 8-495-660-06-64. Если не смотрели, то 660-06-65.
Голосование пошло.
Вы смотрели программу «Итоги» с Евгением Киселевым в 93-м году 660-06-64. Не смотрели 660-06-65.
Ну, к слову, сейчас, наверное, самое время послушать небольшой фрагмент из этой передачи.
Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит НТВ. В эфире программа «Итоги», в студии Евгений Киселев. Сегодня 1 апреля, день смеха, всемирный день дурака. Впервые наша программа выходит к вам именно 1 апреля. Мы об этом знали заранее и думали, какой бы розыгрыш, какую бы шутку устроить для вас в рамках нашей очень серьезной передачи, но, увы, сегодня нам не до смеха.
На самом деле, итоги с бессменным ведущим Евгением Киселевым вот тогда, а потом на долгие годы, на все 90-е, стали главной российской телепрограммой вот этого жанра итоговой информационно-политической передачи. И надо сказать, что в изначальные временные рамки один час никогда не укладывались. Даже вот когда они были именно так установлены, я помню, тогда еще очень многие жаловались, что вот такие хорошие фильмы показывают по НТВ в 22, но они начинаются в 22:30, а то и в 23, потому что все продолжаются итоги. сегодня. И в итоге к середине 90-х было уже, были уже двухчасовые итоги. Ну и так продолжалось до начала 2000-х, потому что даже с разгоном НТВ еще выходили итоги и на ТНТ, и на ТВ-6, и на ТВС, который позднее был создан. Ну а последний выпуск увидел свет в июне 2003 года. Ну, кстати, видишь, Инесса, к слову о том, что вот я, мне кажется, что бессмысленно дальше проводить голосование.
Да, мне тоже так кажется, вот, потому что...
Потому что вот действительно главная...
Это наша аудитория, да.
97% смотрели итоги с Евгением Киселевым в 93-м году. 3% не смотрели.
Чуть поменьше разрыв в сетевизоре, но тоже вполне себе внушительный. 82% смотрели в 93-м году программу «Итоги», 18% не смотрели ее.
Вот и Дмитрий нам пишет. Смотрел мексиканские сериалы и «Итоги» с Евгением Киселевым. Да, пишет он, было «Времечко». Но «Времечко» — это, правда, другая передача, она позже появилась. Вот. Ну да, «Итоги», итоги тогда всерьез конкурировали с мексиканскими сериалами. И вот сейчас расскажи кому-нибудь, что политическая программа конкурирует с каким-нибудь сериалом, даже мексиканским.
Ольга из Москвы вспоминает, что ее сын в этом году поступил в МВТУ имени Баумана, и только через полгода я узнала, что в октябре он был у Белого дома, еле выбрался. Ну, слава богу, что выбрался.
Ну что, мне кажется, что оставшееся время можно про открытие поговорить года.
Давай. Про открытие поговорим. Очень интересное открытие, интеллектуальное, я бы сказала.
Ты знаешь, ну действительно, ведь в 93-м году страна пережила толкинистский бум. То есть не то, чтобы раньше совсем не было толкинистов, не было фанатов «Властелина конец», они, конечно, были, просто в 93-м их вдруг стало очень много. И вот не заметить эльфов, орков, гномов и хоббитов даже на улицах Москвы или в метро, скажем, стало попросту невозможно. Возможно, наверное, это связано с тем, что, ну вот, еще несколько изданий «Властелина колец» доехали в 93-м. И вот в тот год толкинисты оккупировали, по-моему, все столичные леса и парки. Вот если где-то была зелень, там были и толкинисты. И в Нескучном саду они были, и в Сокольниках, и в Измайлове, и в Коломенском, и в Царицыно. И в народе шутили даже о 10 стадиях толкинизма. 9-я стадия – это «Толкин врет, все было не так», а 10-я – «Ненавижу толкинистов, они в нас играют». Но несколько позднее, когда бум немножко пошел на спад, эльфы с орками и хоббитами централизованно перебрались в Кунцевский лес, они там по сей день обитают, более того, там даже они построили несколько крепостей деревянных и продолжают там свои игрища, но, правда, я думаю, что уже не те толкинисты, а поколение поменялось, появились, кстати, в массовом виде, в массовом порядке, в массовых масштабах появились еще и панки. Причем тоже они были раньше, но вот опять-таки на 93-й пришелся бум панк-движения. Ну, панков, правда, было больше действительно не в Нескучном саду, которая была абсолютно вотчиной толкинистов, а скорее как
раз... Куда страшно
улицах,
было ходить
метро,
еще
да, да, и рисунки,
в то время.
И рисунки появились на домах, и на улицах, и на всевозможных эстакадах, мостах и так далее. Говорили, что было желание сделать вот какой-то такой квартал, подобный берлинскому, где вот можно встретить там целую улицу, такой абсолютно такой вот панковский город. Но в Москве, по крайней мере, до этого не дошло.
Прочитаю я еще одну смс-ку перед новостями. Владимир пишет, то ли из бана, то ли из бани. В 93-м Нижний Тэтчер приезжала к Немцову, пофотографировала в газету. Мощная тетя. Самая прикольная фотка получилась на заводе одном, когда она проходила мимо бюста первого директора завода в музее. Бюст директора, ну, очень был похож на бюст Ленина. И она так удивленно на него смотрела. Новости Оксана Пашина. Мы вернемся через несколько минут.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Ай-яй-яй, как же я люблю такое, как же я это люблю. С программы «Синхронный шаг» в студии Алексей Дурновой, Инесса Землер. С нами наш звукорежиссер Николай Котов и кошка Марфа.
Сериал «Кошка Марфа».
Да,
у нас
да.
Спасибо Дмитрию Зикетину.
Да, спасибо, Дмитрий. Кошка Марфа уже стала полноправным участником нашей программы. Так вот, в 93-м году кошка Марфа 8 мая родила 4 котят. И Дмитрию пришлось принимать у нее роды. Никого рядом не оказалось. Так и стал акушером.
Дмитрий, не забывайте про нас, пожалуйста.
Да, информируйте нас, пожалуйста.
Нас по годам про кошку Марфу, потому что мы уже полюбили ее с Инессой, хотя
как родную.
И не знакомы с ней. Да.
Ну что ж, между тем, в 93-м году работали и социологи, и они поинтересовались у россиян, существует ли сейчас в стране неприязнь напряжение в отношениях между москвичами и жителями других регионов.
Это в смысле Москва зажралась?
Ну, или понаехали тут. Да. Понимаешь, да, то есть вечный такой вопрос, почти как быть или не быть. Мы предлагаем сейчас и сегодня, в этом году, ответить вам на этот же самый вопрос. Как вы считаете, на ваш взгляд, как вы чувствуете, существует ли сейчас неприязнь в отношениях между москвичами и жителями других регионов? Если вы считаете, что да, существует, то 660-06-64. Если нет, не существует, 660-06-65. Телефон, как вы сами понимаете, московский.
Голосование. Процесс пошел.
Между москвичами и жителями других регионов неприязнь сейчас существует. 660-06-64. Нет, ничего подобного вы не замечаете. 660-06-65.
А как тогда-то отвечали? Зажралась ли Москва?
Слушай, а вот если так вот блиц-экзамен, как ты думаешь?
В 93-м? Угу. Я думаю, еще не успел зажраться.
Молодец. Очень сильная неприязнь существует. Прям кушать не могу. Ответили 6%. Всего 6%. Просто сильная, еще 13%. Да, но не очень сильная, 24%. Такой неприязни нет. Каждый пятый сказал, что такой неприязни нет. Но наиболее интересный ответ дали 38%. Они затруднились с ответом. Не понимали, существует неприязнь или не существует.
Неожиданно.
Но на самом деле там, ведь это же история примерно как с 91-м годом, когда революция делалась в Москве, да, 10 тысяч человек ее делали, так и в 93-м, в общем, путь развития страны определился в Москве. Несколько десятков тысяч человек его определили. В регионах там кто успел сориентироваться, кто не успел сориентироваться, многие, допускаю, даже и не знали, что там в Москве происходит. То есть вот такое, как... Ну, если жизнь за пределами МКАД, да?
Угу, да.
Вот такое оно все равно всегда было.
Да, ну, тогда и МКАДа, по-моему, ну, по крайней мере, термина этого тогда еще не было. Даже.
Ну, хорошо, за пределами Садового кольца, да, если тебе так проще будет ориентироваться во времени и в пространстве.
Слушай, ну а сейчас вот мы с тобой держим голосование уже минуту с небольшим, и, в общем, уже опять все понятно. Ну, в телефоне, по крайней мере, я сейчас не смотрю.
Да, да, я вижу, что все понятно. Поэтому мы, пожалуй, остановим. 85,5% сказали, что и сейчас неприязнь между москвичами и жителями других регионов есть. 14,5% сказали, что ничего такого нету.
Многое меняется за 21 год в этом плане.
И многие люди забываются.
Да, забываются. Кого мы забыли в этот раз?
В этот раз мы забыли Николая Тимофеевича Рябова.
Кто это?
Это первый председатель Российской Центральной избирательной комиссии.
Оу.
Кто здесь?
Да, вот в самом деле, кто здесь?
Николай Тимофеевич Рябов родился 9 декабря 1946 года. Он закончил сельхозтехникум, работал на конезаводе, затем преподавал в том же сельхозтехникуме. Пока работал, поступил на вечернее отделение юридического факультета Ростовского госуниверситета. Его он окончил в 1979 году. А в 90-м избирается народным депутатом РСФСР и возглавляет подкомитет по обеспечению экономической реформы в Комитете по законодательству. Спустя год становится председателем Совета Республики Верховного Совета. А в сентябре 93-го Борис Ельцин своим указом назначает Рябова председателем Центральной избирательной комиссии. Именно этот состав ЦИК проведет референдум по Конституции, первые и вторые выборы в Государственную Думу и выборы президента в 96-м. Вскоре после этого Рябов переводится на дипломатическую работу. Он работает чрезвычайным и полномочным послом последовательно в Чехии, Азербайджане и Молдавии. А с 2007 года на пенсии. И у нас к вам вопрос. Вы из сегодняшнего, 2014 года, как оцениваете роль Николая Рябова тогда, в 93-м? Если скорее положительно, то 660-06-64 ваш телефон. Если скорее отрицательно, то 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Роль Николая Рябова в 93-м году вы оцениваете скорее положительно 660-06-64, скорее отрицательно 660-06-65. А пока вы голосуете, портрет кисти Николая Троицкого.
Thank you.
Николай Тимофеевич Рябов в 1993 году достиг своего апогея. Бывший выпускник техникума, тракторист, школьный военрук и юрист-вечерник взлетел до немыслимых зияющих высот отечественной власти. Такое возможно только в революционный период, когда стираются сословные грани, включаются социальные лифты и лейтенанты становятся генералами. Сначала Рябов, как и сотни неподготовленных граждан, попал в народные депутаты. Оттуда уже открывался прямой путь наверх, в коридоры власти, в номенклатуру. Надо было только найти лестничную клетку и не соскользнуть со ступенек. В битве ветвей власти, или попросту в склоке Ельцина с Хасбулатовым, Николай Тимофеевич не сразу занял правильную и выгодную позицию. Перескочил под крылышко к президенту чуть ли не в последний момент. Зато очень скоро совершил специфический подвиг, включив себя в ряд и вписавшись в плеяду знаменитых поджигателей, начало которым положил небезызвестный и незабываемый древний грек Герострат. Николай Тимофеевич сжег не храм, а всего лишь уничтожил в огне все бюллетени голосования за и против новой Конституции. Она уже действует 21 год, но если по совести, мы так никогда и не узнаем, была ли она принята. Не осталось следов, ни улик, ни доказательств. В отличие от Герострата, Николай Рябов отнюдь не хотел прославиться или войти в историю. В 1993 году он просто перестраховался. Поступил по принципу «как бы чего ни вышло», как это делают миллионы классических и клинических бюрократов на всей планете. Не из искры возгорелось пламя, а из этого пламени, словно феникс из пепла, выросла у Рябова дипломатическая карьера. Ельцин активно использовал старый советский способ. Если чиновник ни на что толковое не способен, а наградить назначением надо, его отправляют чрезвычайным и полномочным послом. А оттуда на пенсию и в пучину забвения. Туда господину Рябову и дорога.
Да, я очень много узнал из этого портрета, потому что я забыл совершенно этого человека. Я такой не один, я думаю.
А наши слушатели немного помнят. 56% оценили роль Николая Рябова в 93-м году скорее положительно, 44% скорее отрицательно.
Самое время сказать, что в мире тоже происходили события, довольно важные, довольно интересные, довольно значимые, в том числе где-то и для нашей страны, ну и уж точно для некоторых континентов. Вот сейчас об этих событиях мы будем вспоминать вместе с Мариной Максимовой.
На карте Европы стало одним государством больше. 1 января 93-го состоялся, а точнее получил окончательное юридическое оформление, бархатный развод Чехословакии. Чехия и Словакия по взаимной договоренности и ко всеобщей радости разделились на два государства и стали жить отдельно друг от друга. Эрих Хонекер был отпущен из немецкой тюрьмы. Власти Германии прекратили судебное преследование бывшего лидера ГДР. Причиной стало плохое состояние здоровья Хонекера. Последнее судебное заседание состоялось в январе, после чего Хонекер навсегда покинул Германию. Он улетел к жене в Чили, где и провел остаток жизни. Над Либревиллем, что в Габоне, потерпел крушение самолет футбольной сборной Замбии. Погибли все 30 человек, которые находились на борту. Авиакатастрофа унесла жизни 18 футболистов и главного тренера команды. До трагедии сборная Замбии считалась одной из сильнейших в Африке и имела все шансы попасть на чемпионат мира 1994 года. Елизавета II объявила о том, что Букингемский дворец будет впервые открыт для посещения туристов. Историческое решение далось королевской семье с трудом, хотя многие члены парламента не раз подталкивали Елизавету к этому шагу. Деньги от продажи билетов были направлены на благотворительность. Первомайский парад в Шри-Ланке завершился неожиданной трагедией. Неизвестными был убит президент страны Рамасингх Примадаса. США официально отказались от развития программы стратегической оборонной инициативы. Проект был задуман еще в начале 80-х годов. Суть его сводилась к созданию широкой оборонительной системы, которая должна была задействовать не только Землю, но и космос. Предполагалось, например, что американские военные смогут наносить удары по наземным объектам с орбиты планеты. Дорогостоящий проект не раз подвергался критике. Не был его сторонником и президент Клинтон, который в итоге и принял решение об отказе от программы. В мае еще одна новая страна появилась на карте Африки. Эритрея вышла из состава Эфиопии, став независимым государством. На 62-м году жизни скончался король Бельгии Бодуэн. Он правил страной на протяжении 40 с лишним лет. Король не имел детей, так что трон унаследовал его младший брат Альберт Льежский, который 9 августа 93-го стал королем Бельгии Альбертом II. В Вашингтоне было подписано мирное соглашение между Израилем и Организацией освобождения Палестины. Декларация принципов, такое название получил документ, предполагала вывод израильских войск из сектора Газа и Иерихона. В Колумбии полицейские застрелили крупнейшего наркобарона страны Пабло Эскобара. Незадолго до своей гибели Эскобар освободился из тюрьмы, которую сам и построил. Тюремный срок наркобарон отбывал на своей вилле под охраной своих телохранителей. Считается, что ведущую роль в убийстве Эскобара сыграли США. ФБР не только надавило на полицию Колумбии, но и оказало ей помощь в борьбе со всесильным наркобароном. Со смертью Звяда Камсахурдия прекратилась гражданская война в Грузии. Обстоятельства его гибели до сих пор остаются неизвестными. По официальной версии, Камсахурдия покончил с собой. Впрочем, многие эксперты всерьез предполагают, что бывший президент был отравлен.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы. Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Эхо Москвы – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
В Москве мы продолжаем синхронный шаг. Инесса Землер, Алексей Дурново, звукорежиссер Николай Котов. Сейчас, на самом деле, мы поговорить хотели о потерях 93-го года, о людях, которые ушли. И так ушли, но мы, естественно, не можем назвать всех, но мы назовем многих. Одри Хепберн, актриса, Святослав Рерих, художник, Вацлав Дворжецкий, актер Георгий Миляр, Баба Яга в киносказках Александра Роу, писатель Уильям Голдинг, король Бельгии Бодуэн, литературовед Юрий Лотман, кинорежиссер Федерико Феллини, кинорежиссер Леонид Гайдай, писатель Энтони Бёрджес, прошу прощения, Наталья Сац, театральный режиссер, оперный певец Иван Козловский и Мелитон.
Мелитон Кантария, герой Советского Союза, красноармеец, установивший знамя победы над Рейхстагом. Актер Фрунзик Мкртычян. Спрашивает у нас Инесса: Алексей, а что было в киноиндустрии? А про киноиндустрию мы вам сейчас как раз и расскажем.
Что здесь вы делаете?
Неожиданная у нас такая, прям как мой голос сейчас. Подбивка к кинопремьерам. У
так
нас
это
очередная кинодуэль. Это я и был, да. У нас очередная кинодуэль. Мы очень хорошо понимаем, что у нас сейчас фильмы из разных весовых категорий, потому что, с одной стороны, безусловный мировой шедевр «Список Шиндлера», а с другой стороны, остросюжетный и, в общем, тоже довольно заметный, но все-таки не настолько фильм «Беглец» с Харрисоном Фордом.
Итак, на ваш взгляд, какой фильм можно назвать, в первую очередь, премьерой 1993 года? Если «Список Шиндлера», то 660-06-64. Если «Беглец», то 660-06-65. Телефон московский.
Голосование пошло.
Если вы считаете, что премьера 1993 года – это «Список Шиндлера», то 660-06-64. Если «Беглец», то 660-06-65.
На самом деле, ну, понимаем мы прекрасно, что у нас есть острый фаворит, поэтому я воспользуюсь случаем и скажу, что если вы фильм «Беглец» не смотрели, посмотрите его обязательно. Это очень хороший фильм, просто, ну...
Не повезло ему соревноваться.
Они встали, да, они, он попал, вот, что называется, под, не побоюсь этого слова, танк в виде «Списка Шиндлера». Вот, поэтому тут, конечно, вот мы сейчас смотрим СНС на голосование, понимаешь, в общем, нам и говорить-то нечего, особенно сейчас как-то. Ну, мы можем, конечно, сейчас как-то...
Нет, я думаю, что все скажет сам за себя.
Завтра должен прибыть транспорт. Я выделю 300 единиц для вас. Новых, еще свежих. Придет состав, мы его развернем. И
да, конечно.
Они
я вас понял. Но мне нужны эти.
Не надо заклиниваться на именах. Не надо. Это лишние бумажки.
Эй, эй! Эй! Что вы делаете? Это люди мои. Они опытные работники. Этот поезд подан для них. Они нужны для военного производства. Это нужные дети. Их пальцы шлифуют идеально внутренние поверхности гильз. Кто может отшлифовать гильзу мелкокалиберного снаряда? Ну скажи мне. Ну скажи мне.
Быстро в поезд!
Ну, думаю, догадались вы, что это «Список Шиндлера», 88% против 12% у «Беглеца». Все равно посоветую посмотреть фильм «Беглец», он того стоит. А «Список Шиндлера» – «Тот, кто спасет одну жизнь, спасет целый мир». Это цитата из «Талмуда», стал лозунгом фильма Стивена Спилберга. Картина, рассказывающая о немецком предпринимателе Оскаре Шиндлере, который в годы Холокоста спас от смерти сотни евреев. Да, кстати, несмотря на, например, большую продолжительность, он идет фильм 3 часа 15 минут, фильм имел огромный успех как в США, так и во всем мире. Съемки продолжались 72 дня, но самому процессу предшествовал очень долгий кастинг. Спилберг просматривал около сотни актеров для роли Шиндлера. Среди них был, например, его старый друг Харрисон Форд. Но вот Харрисон Форд в итоге не подошел, а отправился сниматься в «Беглеце». А Шиндлера сыграл Лиам Нисон. Офицера СС Амона Гёте сыграл Ральф Файнс, который, по признанию многих, был внешне очень похож на своего персонажа. Когда его представили одной из узниц, она даже вскрикнула, ей показалось, что это Гёте. Отметили фильм Спилберга, разумеется, и американские киноакадемики. «Список Шиндлера» получил 7 «Оскаров», в том числе награды за лучший фильм и лучшую режиссерскую.
Ну, у кинематографа мирового свои находки, а на эхе свои.
Вы находки принимаете?
Да вроде как... А что у тебя?
Я.
Эхо Москвы.
В 1993 году на радиостанцию пришли работать Лев Гулько, Анна Трефилова, Елена Ситникова и наш любимый друг Костя Кравинский. На этом мы почти все вам рассказали, что хотели о 93-м годе, и расстаемся мы с вами на хите года. В этот раз мы считаем, что это «Не спеши», Владимир Шахрин и группа «Чаев».
Сейчас пою.
Сам Владимир Шахрин говорил, что не помнит, как написал эту песню, но делал ее для себя, абсолютно не рассчитывая когда-нибудь сыграть. Она даже в альбом «Дети гор», вышедший в 93-м году, попала случайно. Группе «Чаев» просто не хватало материала, чтобы закончить работу над диском. В результате именно «Не спеши» была выбрана для раскрутки всего альбома. Позже Шахрин рассказывал, что слышал разные исполнения песни. Наибольшее впечатление на него произвело ее использование ротой десантников в качестве строевой.
А не спеши ты нас хоронить, а у нас еще здесь дела. осталось пожить. У нас дома детей мало-мало, да и просто хотелось пожить. А не спеши нам в спину стрелять, а это никогда не поздно успеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть. А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть. А не спеши закрыть нам глаза, а мы так любим все темноту. А по щекам хлещет лаза, возбуждаясь на наготу. А по щекам хлещет лаза, возбуждаясь на наготу. А не спеши нас не любить, а не считай победы по дням, если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? А если нам сегодня с тобой не прожить, то кто же завтра полюбит тебя? А у нас еще